грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня стало известно имя новой уполномоченной по правам ребенка. Это Анна Кузнецова, мать шестерых детей, жена священника. Она возглавляет Пензенский фонд поддержки семьи и материнства «Покров». Также она является главой Пензенского исполкома Общероссийского народного фронта. Она назначена на пост детского омбудсмена, освободившейся после отставки Павла Астахова. Что нужно и что можно изменить в деятельности уполномоченного по правам ребенка? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Алла Ефремовна Гербер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ваши все регалии перечислим. И Юлия Галяминой, кандидатом в Думу по 198 округу от партии «Яблоко». Добрый вечер, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия, скажите, пожалуйста, вы такого плана ожидали человека на этом посту? Или, может быть, какого-то более такого бюрократизированного?
Нет, вы знаете, там в последний момент, ну, как я, по крайней мере, читала, шел выбор между вот тем, кого назначили, и Ольшанской. И, конечно, я была за Ольшанскую, потому что я знаю, что это человек, который реально помогает детям и помогает давно и очень современными методами. Методами, которые ориентируются на современную психологию, на современные разработки в педагогике, на современные разработки в области помощи сиротству. И была большая надежда, что назначат ее. Но понятно, что у нас сейчас вектор совершенно другой, поэтому ничего неожиданного, тем не менее, нет в том, что произошло такое назначение. И я сегодня немножко почитала про нового чиновника.
Ну-ну.
Да. И, в общем,
и пришли ужас, да?
Вы знаете, после Астахова, мне кажется...
Пусть отдает, я только что это хотела. Но, по крайней мере, может, она детей будет любить.
Да, вот мы сейчас ехали, обсуждали. Да, может быть, она хотя бы у нее свои дети, если она хотя бы не будет говорить там...
Астахова тоже есть дети.
Тоже есть дети,
ну, все-таки у него дети где-то за границей живут, они...
Да. Да, судя по закону Димы Яковлева, он, конечно... Детей недолюбливает,
ну,
да.
Ну, между прочим, вот Анна Кузнецова, да, ее ведь зовут?
Да.
Она тоже выступала за закон.
За закон.
Да, активно причем.
Павел Ефремович, вот помните, во времена демократии, как вот избирали?
Хорошо вы сказали, помните. С трудом вспоминаем. С трудом вспоминаем.
Как обсуждалась каждая кандидатура, а у вас как из табакерки сегодня выпало?
Выскакивает. Сейчас из табакерки выскакивает. Я абсолютно с вами согласна, Ольшанская – это была надежда. Это было серьезно, это было важно. Это было... как-то перспективно, если бы действительно были бы какие-то обсуждения, голосования. Такой, естественно, все те, кто знает Ольшанскую, и кто по-настоящему все-таки думает о детях и тревожится о судьбе наших детей, конечно, было бы за Ольшанскую. А сейчас у нас получается так, что у нас церковь отвечает за все. Церковь отвечает за образование детей, церковь отвечает за то, чтобы вообще не родились на свет, потому что новый наш борец за права ребенка, она против абортов, против этого права выбора на аборт. Она, не успев прийти, еще уже сказала, надо рожать много, не подумав о том, а как рожать много, где жить, как жить, на что жить, куда жить. Мы же знаем все эти отчеты наших многодетных матерей, как они живут, часто в каких условиях, когда кроваток не хватает, когда не хватает о комнатах, я уже не говорю, какая бедность, какая нищета. Начать не с этого надо было, не с того, что да, конечно, пусть будет, кто же говорит, дети, да пусть их будет много, но только в каких условиях они будут жить.
Вы знаете, вчера начала сухую голодовку многодетная мать Лариса Дроздова около мэрии Москвы. Они до этого голодали 2 месяца. Ну, она выходила из голодовки, потому что в больницу попадала. Сейчас она объявила сухую голодовку. Они борются за то, чтобы очередь стала прозрачной, очередь на жилье.
На жилье.
Да, для того, чтобы за то, чтобы не было такой коррупции в департаменте городского имущества Москвы. И когда нам говорят, рожайте больше детей,
да.
Покажите нам, какую вообще, как это должно происходить потом. Потом эти дети должны, матери должны голодать, что ли? Что должно происходить потом?
Знаете, как раз включилась к нашему разговору Елена Ольшанская. Елена, добрый вечер.
Добрый.
Вот вечер. Наши гости, честно говоря, вас бы желали видеть на месте нынешней именинницы. Как вы вообще понимаете задачи, которые стоят перед Анной Кузнецовой? Вам слово.
Знаете, можно развести те задачи, которые стоят перед Анной Кузнецовой, наверное, она сама себе их будет ставить, и задачи, которые могут стоять перед уполномоченными. Да?
Да.
И я уже об этом говорила и повторю, потому что была довольно большая дискуссия во время разговоров по отставке Астахова. Нужен ли вообще пост уполномоченного в России, зачем дублировать, у нас много разных структур. А так вот, я на самом деле, наоборот, уверена, что да, он нужен, именно потому что у нас очень много разных структур, и нет никакого координации никакого этого процесса, и понимания вообще, что эти разные структуры делают, и куда движется политика в сфере защиты прав детей и поддержки семей. В этом смысле, конечно, поле для деятельности тут огромное, и ключевой момент, который, мне кажется, вот так вот сейчас простаивает, это, конечно, аналитика и как раз-таки анализ проблем. Я краем уха услышала вашу беседу, потому что я не была, к сожалению, сначала. И вот тот момент, который вы упомянули, про жилье, про отсутствие, на самом деле, вот тех самых базовых гарантий социальных, когда семья с ребенком легко может общаться на улице, и у нас много было таких историй, да, это, например, тоже про вот эти основные точки, которые просто выпадают, да, из... можно просто пройтись по элементарным базовым гарантиям. Образование, жилье, там, возможность питаться. В конце концов, и по каждой из них мы видим, что у нас очень большие проблемы в их обеспечении в регионах. Да, и мне кажется, конечно, у уполномоченного очень большой объем задач. Какие задачи увидит Анна, какие она себе поставит, и будет ли она сосредоточена на каких-то отдельных точных историях, будет ли анализировать социальную семейную политику и выявлять ключевые проблемы, или будет она в формате, как бы, в котором работал Павел Алексеевич, работать с конкретными частными обращениями, это уже вопрос не ко мне.
Спасибо большое. Сейчас на связь с нами вышел Олег Арестович Миронов, бывший омбудсмен российский. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. В чем вы видите вот причину, я бы сказал, вообще краха и неудачи миссии Павла Астахова на этом посту? Потому что он при всеобщем, по-моему, презрении покинул его.
Ну, я не думаю, что это какой-то крах, какая-то трагедия. Он, по-моему, 7 лет находился на этой должности, и вечно быть детским омбудсманом тоже вряд ли это было бы рационально. У Астахова он проявил себя как достаточно активный человек, он выходил за рамки своей компетенции. Дело в том, что в настоящее время в России насчитывается свыше 250 уполномоченных и в субъектах федерации, и на федеральном уровне. На федеральном уровне есть уполномоченный по правам человека. Он действует в соответствии с Конституцией, это должность конституционная, и федеральным конституционным законом. Есть уполномоченный по защите прав предпринимателей, о нем принят федеральный закон. И, кстати говоря, с этого омбудсмана началась централизация института уполномоченного, что, на мой взгляд, вряд ли целесообразно. Дело в том, что и в закон об уполномоченном по правам человека внесены соответствующие изменения, и теперь в субъектах федерации назначение и отстранение от должности уполномоченного должно происходить с участием федерального уполномоченного. Это, мне кажется, уже превращает нашу Российскую Федерацию не только фактически, но и юридически в унитарное государство. А чем же, что, зачем же забирать у субъектов федерации их возможности? Как будет контролировать в Москве находящийся омбудсман и общие, так сказать, компетенции по защите прав предпринимателей, назначение соответствующего уполномоченного на Чукотке, Мурманской области и так далее, и так далее. И действует уполномоченный по правам ребенка. Но он действует в соответствии с указом президента. Видите, какая разноплановость. В одном случае Конституция, федеральный конституционный закон, далее федеральный закон, и, наконец, уполномоченный по правам ребенка – это указ. Если вы посмотрите текст этого указа, это 3/4 страницы, у него вообще никаких полномочий нет. Там не написано, может ли он принимать жалобы, от кого, как, кто его, как его назначает. Его назначает президент. Это сотрудник администрации президента фактически. Поэтому никакой конкуренции. Президент назначает, президент освобождает. Значит, указ написан очень схематично. Я просто был поражен, когда я его увидел. Думаю, чем же занимается управление правовое президента. И как президент, юрист по образованию, может подписывать такие документы.
Спасибо большое. Олег Олегович, давай дадим слово Борису Львовичу Альтшулеру, который как раз занимается этой детской проблематикой. Борис Львович, как вы считаете, вот все, что перечислил Олег Арестович, это отягощает и усложняет работу уполномоченного, кем бы он ни был? Вообще вас хотели спросить о самой личности, конечно, нового омбудсмена по правам ребенка. Вам слово, Борис Львович.
Спасибо. Ну, во-первых, всех приветствую. Олег Арестович, вас особенно. Мы с вами давно сотрудничаем с момента, как вы стали уполномоченным. Это хорошее тоже было время. Значит, что касательно, ну просто если вы хотите вот прокомментировать то, что Олег Олегович говорит, вы знаете, есть же такая поговорка: нос вытащишь, хвост увязнет, хвост вытащишь, нос увязнет. Россия действительно разрываема между унитарным, когда есть центр всех государств, и когда, наоборот, полное местничество на местах, и все в одной бане моются. И вот эта идея о том, что все-таки в назначении и отстранении уполномоченных местных принимал участие федеральное, именно и призвано немножко вот в эту баню, чтобы внешняя какая-то сила прониклась, чтобы не было все в карманное, в руках губернатора исполнительной власти. Потому что сегодня, например, общественные палаты субъектов Российской Федерации, они субъекты общественного контроля, но это вообще не органы, они все назначаемы. И там все ручные, никакого протеста быть не может, ничего. Никакой активности общественной. А активных общественников туда не берут. Почему? Потому что, а вот когда Общественная палата Российской Федерации внедряется в регион, тогда возникает что-то реальное. Но это, понимаете, вопрос выходит за рамки нашей беседы нынешней, потому что это, ну, ясно, что когда в стране в целом не совершая, государство не выстроило правоохранительную систему, судебную систему, когда можно купить, когда это все по звонку делается, ну, ясно, что здесь возникают проблемы между тем, царь-батюшка или независимость на местах. Короче говоря, трудно, трудно. Взять бы нам, к примеру, соседней Финляндии, которая внедрила реформу Александра II. И у него памятник ему поставила в центре Хельсинки. И живет страна без всяких ресурсов лучше, чем кто бы то ни было в мире. Их школьников кормят, между прочим. Это важная тема к вопросу Вани Кузнецовой и новом назначении. Школьников кормят полноценными школьными обедами всех, невзирая на доходы родителей. А у нас котлетки урезают для бедных. Богатых вообще не кормят, и этих тоже не докармливают. В богатейшей стране. Почему? Вот все потому. Потому что государства у нас нет. А есть одна коррумпированная, вот какая-то, одно кормление от своих должностей. И это, я надеюсь, что Анна Кузнецова, которая создала в Пензе фонд защиты семьи, она семьей все-таки займется. Это то, чем Астахов категорически не занимался. Причем настолько цинично. Даже когда патриарх Кирилл его попросил 6 декабря 2011 года, мы, кстати, это сделали, общественники, через хороших людей, передал ему письма 12 многодетных семей, многие православные, бездомных, у которых негде жить, и нет регистрации. На съемной квартире всю жизнь детей выращивают. Хорошие семьи, социальные, все. И патриарх добавил, многие из этих писем нельзя читать без слез. Что сделал Астахов? Его аппарат работал месяц или больше, написал кучу писем в эти самые регионы, откуда люди, включая Москву, получил ответы, официальные отписки, вот как-то всякие дряни, которые пишут чиновники. Астахов все это просуммировал патриарху, да еще написал от себя обвинение в адрес родителей. Цинизм. После этого я написал Путину, что надо его в отставку отправлять.
Правильно. Юля, да, вот какие, сказал Борис Иванович, в целом послание, какие в Москве проблемы, вот, связанные с детьми, наиболее остро стоят? Вы сказали про школьные завтраки, я знаю, вы тоже этим занимаетесь.
Питание, да. Обеды, но на самом деле проблем очень много. Вот начнем с вот этой истории с многодетными родителями, которым негде жить. И ситуация здесь очень печальная. Во-вторых, с чем мы всегда сталкиваемся, это семьи, которые социально незащищенные, да, они, вот я сейчас буквально была на встрече с избирателями, и там очень хороший дом, в котором котором соседи начали помогать семье, у которых отобрали двоих детей. Вот что делает опека сегодня у нас? Вот вопрос о семье. Вот сказали, надо поддерживать семью. У нас миллионы, миллиарды рублей идут на детские дома, а на защиту семьи на самом деле деньги не идут. Все, что делает опека, это берет детей и отбирает. А потом приходит к этим и говорит, ну что, вы купили кровать? А как вот эта семья, которая сама не очень адаптирована к этой жизни, может там чего-то сделать? Вот хорошо.
Сама
вот,
не на кроватях спит.
Да, сама. Ну, значит, что они сделали? Вот соседи, там потрясающие соседи. Там живет ученый, он главный по дому, он собрал всех и сказал, давайте поможем этой семье. Никто там не полицию вызвали, а вот давайте соберем, давайте они сделают ремонт, мы им остатки каких-то обоев дадим. И они начали что-то делать. Причем не просто вот как иждивение, а как бы их вовлекая в социальную жизнь. Эта семья уверена, я уверена, что эта семья справится и с помощью соседей они вернут этих детей. Но сколько семей не справляется? Вот эта проблема того, что опека не занимается детьми, она не занимается семьей, а занимается просто репрессивными разными техниками, это приводит к тому массовому сиротству, которое мы сейчас имеем. Это первое. Кроме того, существует проблема уже общая, да, это связано с питанием, с детскими садами, со школами и так далее. У нас повсеместно нарушается конституция Москвы, потому что Москва считает себя очень богатым регионом и очень не хочет защищать детей, которые прописаны в других регионах. Это сказывается на всем. Вот буквально сейчас я ехала к вам со встречи, опять же, в Восточном, Дмитровском районе. Подошла женщина, говорит, я, говорит, прописана не в этом районе, у меня временная прописка. Детский садик не берут. Все, значит, детский садик для этих людей закрыт. Даже москвичей, которые из одного района переехали в другой жить, у них временная прописка. Приемные семьи, тоже жуткая история совершенно. Семьи, которые берут детей из других регионов, они сейчас, с прошлого года, перестали получать выплаты. Детей берут и усыновляют. Угу. Под опеку, вернее, не усыновляют, а возмездная опека. Вот они перестали получать выплаты на этих детей, потому что Москва, как они аргументируют, Москва избавляется от сирот, не надо нам сюда их завозить. Понимаете? И сэкономили 2 миллиарда рублей на этих детях. То есть вот женщины какие-то сердобольные, которые видели ребенка, взяли его. Он инвалид чаще всего, под возмездную опеку дает инвалидов или многодетных, много детей, братьев, сестер. Взяли, рассчитывайте на то, что государство будет им помогать, потому что они делают социально важную вещь. Они избавляют нас от детских домов таким образом. Нет, у нас отменяют выплаты. Питание. Про питание все знают, что вообще есть его нельзя. Ни в школе, ни в детском саду, несмотря даже на свои деньги. Здесь вообще коррупционная история, совершенно все очевидно. Три компании выигрывают тендер. Все три связаны с одним и тем же человеком, с Евгением Пригожиным, который является личным поваром Владимира Путина. Значит, миллиарды рублей
идут личному повару.
Да, идут личному повару. Значит, чиновники, я думаю, тоже получают что-то хорошее от этого.
Не бедствуют.
Не бедствуют, да. А бедствуют дети, потому что дети есть это не могут. Порции сокращаются. В прошлом году был огромный скандал, когда там детям не давали сытных полдников в детских садах и так далее. Это решают почему-то чиновники за детей, за родителей. Хотя родители вполне не идиоты, они в состоянии были бы сами собраться и решить, какое питание в школу купить. В общем, у нас реально довольно большое количество проблем, связанных с детьми именно в Москве. Но региональных проблем тоже очень-очень много.
Одна сплошная кровавая проблема, да, извините.
Да, Алексей, как бы вот раньше это решили бы проблему? Не так, как сейчас, какими-то непрозрачными бюрократическими путями, а Почему так?
Что значит раньше, я не поняла.
Ну, когда была гласность, был Моссоветы, выборные были депутаты, были...
Вот этот короткий
да,
период.
Да-да-да, короткий период моего...
Но прежде всего, я думаю, что выбирали бы человека, который отвечает за права ребенка, и они так вот, они назначали бы его церковь. В данном случае совершенно все очевидно. У нас назначает церковь министра образования, это тоже дети, между прочим. Теперь у нас церковь назначила ответственного за права ребенка. Так что дети будут, я думаю, с Господом Богом у них будет все в порядке. Как у них будет жизнь, это другая тема. Я, знаете, даже говорю, что проблема детства. Это не проблема детства. Не существует детей, детства само по себе, вне зависимости от всех проблем государства. Они вот так вот все связаны, перевязаны, и это все один клубок абсолютно. Когда проблема алкоголизма, проблема без вот этой такого асоциального поведение в наших семьях – это проблема детства, потому что дети бегут, дети их бьют, они бегут из своих домов, они часто попадают, кстати говоря, в сексуальное рабство, эти девочки. И у нас здесь в стране, будь здоров, сколько этих сутенеров, и не говоря уже о том, как не выезжать. Я одно время просто занималась этой проблемой, это очень страшная вещь. Это первое. Значит, алкоголизм или детей начинают спаивать, или детей бьют, и они бегут. Это кровавая рана вообще вот от таких семей. Мы знаем прекрасно очень много. Второе, это, конечно, защита прав детей. Они должны, дети, должны, их не должны учить каким-то непонятным вещам, кто там где, на небе или не на небе. Они должны знать конкретно свои права. А какие у нас права? Дети в старших классах, им должны объяснять, у вас есть права, ребята, такие-то, такие-то и такие-то. И нельзя детей бить, нельзя на детей орать, нельзя детей гнать, нельзя детей унижать. Но так как унижается достоинство вообще всех, то, естественно, унижается достоинство детей. И я думаю, что на эту должность, я, кстати говоря, это очень серьезно и очень тревожно. Я вижу на этой должности человека, понимаете, масштаба Корчика. Ну да, я понимаю, что я сказала совершенно избыточное что-то, но масштабы очень мощного учителя, какие у нас есть. Есть такие, или директоры школы, такие есть, которые хорошо знают проблемы детства, которые с этим живут регулярно, с этим живут. Вот такой человек, такой мыслящий человек, такой гуманистический человек должен был прийти на эту должность, масштабный человек, а не...
Ну вот нет, в Москве это как раз учитель Бунимович. А вот...
Ну учитель Бунимович,
да,
в Москве
может
учитель
быть,
Бунимович.
Вот... Похоже на Евгения Ямбургова, такой образ нарисовали.
Ну, Ямбургова, да, что-то такого типа.
Вообще понятие права человека применительно к ребенку, я боюсь, в данном случае будут пониматься очень предвзято. Потому что вот эта борьба с ювенальной юстицией, которая разворачивается на просторах вот этого... того общества, части общества, которое представляет новый омбудсмен, она очень специфически понимает права ребенка. То есть у родителей есть специфические такие серьезные возможности относительно ребенка, которые на самом деле нарушают его права, если брать Конституции. Но в этом представлении этой части общества родители имеют неограниченную власть над ребенком. И это, конечно, страшно, потому очень. Что это закрывает семьи, а в закрытых семьях может быть происходить любое унижение, любое даже физическое расправа, да, над
насилие,
детьми,
конечно.
Насилие.
Насилие, все
да.
Что-то...
И поэтому мы, конечно, это очень страшно, что пойдет вот этот сюда, в этом направлении ситуация будет развиваться. И что еще очень важно, что я боюсь, опять же, это вопрос с профессиональными приемными семьями, потому что вот эта же история, она очень негативно относится к профессиональным приемным семьям, потому что тоже считает его частью какой-то там вот этой мифической ювенальной юстиции, которая к ювенальной юстиции не имеет никакого отношения к настоящей. И что вот эти семьи, это семьи для того, чтобы забирать из родных, чуть что и так далее.
Обогащаться.
Поэтому, да, чтобы их надо скорее закрывать.
Юль, давайте спросим Елену Ольшанскую. Елена, вас беспокоит вот эта клерикализация этих постов, то, что и министр образования, и омбудсмен по правам ребенка явно определенный православной веры и никуда ни вправо, ни влево не видят. Вам слово.
Да, я хочу сказать, что я тоже той же самой определенной православной веры, и мне кажется, никакой клерикализации, а то, что человек просто принадлежит к той или иной церкви, не происходит. Да? Вера – это вещь сугубо индивидуальная, на самом деле, в современном мире, по крайней мере. Поэтому пугаться того, что человек во что-то верит, мне кажется, тоже оно в некой степени странным подходом. Да? Но и то, что там говорит, что ой, он какой-то рыжий.
Нет,
да?
Но у нас отделена от государства церковь, поэтому для чего это сделано?
А от того, что человек... Вообще, как бы, на самом деле, понятно, можно было бы ввести такие требования, чтобы на госдолжности мы брали только атеистов. И в этом смысле, да, анкетирование требует, чтобы человек, там, не знаю, хотел быть министром, отрекался, например, от ислама там, или православия, но, по-моему, нас все-таки так не устроило. И отделение церкви и государства в том числе право свободного вероисповедания. Поэтому просто говорить о том, что сам факт принадлежности к церкви каким-то образом должен нас пугать, мне кажется, мы сами себя пугали. И это уже совершенно не объективная история. Вот вопрос в том, как это будет проявляться. Вот, да? Одно дело, это личное, индивидуальное представление человека о том, как устроен духовный мир, там, его какое-то искание, его там, религиозность в смысле духа и души. Другое дело в том, как он проводит политику. Если мы говорим о политиках, о людях, которые находятся на государственных должностях. Вот когда министр образования заставят всех детей в школе изучать православие, тогда, собственно говоря, мы увидим, что действительно это плохая история про влияние личного на рабочее. Да? У нас, на самом деле, у всех есть какие-то свои интересы, какие-то свои пристрастия, свои идеи, свои представления о мире, но наши полномочия, наши возможности, наши задачи, как, например, там, на рабочем месте, будь то госчиновник или там, общественная деятельность, они про другое. Они не про миссионерство. И пока, по крайней мере, еще никто не дал повод подозревать в том, что это будет действительно... Ну, то есть повод, может, мы имеем, но в реальности мы не видим в практике доказанного влияния религиозности на деятельность. Давайте посмотрим. Это немножко пугает вот эта вот тема, что самое главное зло в том, что Васильева или Анна Кузнецова православная. Это, мне кажется, уже большое влияние.
Да. А вот давайте Олег Арестович. Олег Арестович, я знаю, вы так довольно критически относитесь к Русской Православной Церкви за то, что она больше на словах, а меньше вот на практике, как богатейшая организация, заботилась о детях. Вам слово, Олег Арестович.
Ну, я полагаю, что Россия, как многоконфессиональная страна, здесь не нужно делать акценты на принадлежность той или иной религии. Я человек светский, но я с уважением отношусь к представителям всех религиозных объединений, которые существуют законы и действуют на территории нашей страны. Но что касается детского омбудсмана, то я вспоминаю, как мой коллега, перуанский омбудсман, как-то сказал мне, что омбудсмен не супермен, он не может всего. Поэтому не нужно возлагать на нового детского омбудсмана решение всех проблем, связанных с детьми. Может быть, вы скажете, что я юрист-догматик, но я полагаю, что нужно принять федеральный закон об уполномоченном по правам ребенка, потому что в указе, в соответствии с которым будет действовать новая уполномоченная, там и у нее единственная возможность, значит, готовить предложения и замечания по улучшению положения детей в России. Больше нет никаких возможностей. То, что когда Астахов приезжал в субъекты федерации, говорил директорам школ, детских учреждений, что я вас сниму с работы, я вас накажу. У нас какая-то арабская психология, не нашлось ни одного, который бы ему сказал, у вас нет таких полномочий, вы не можете никого не назначать, не снимать. Поэтому я полагаю, что нужно проявить инициативу новому составу Госдумы, принять федеральный закон уполномоченного по правам ребенка, где четко предусмотреть его права, возможности, гарантии его деятельности, потому что уполномоченный по правам ребенка действует в соответствии с указом, а в указе нет ничего, он очень схематичен, поэтому... Конечно, можно проявлять инициативу, выходить за рамки этого указа, но я думаю, что нужно это сделать. И сейчас предвыборная кампания, и есть возможность обратиться с этими вопросами к новому депутатскому корпусу. Скоро он появится. И закон когда он будет разрабатываться, нужно, чтобы все заинтересованные люди, а у нас в каждом субъекте Российской Федерации есть уполномоченные по правам ребенка. Это же колоссальная армия уполномоченных. Они должны сказать свое слово. Вот тогда можно сказать, ты действуй в соответствии с законом. Закон тебе дал вот такие возможности и так далее, и так далее.
Спасибо, Олег Арестович. Давайте что... Борис Львович спросим, Олег Шулера. Борис Львович, насколько, по-вашему, безобидна вот эта тематика принадлежности чиновника к определенной конфессии? Вы считаете тоже, что это личное дело?
Я согласен полностью с Еленой Ольшанской, не буду повторять, что она сказала, со всеми ее тезисами. А что касательно вот Анны Кузнецовой, я все-таки сейчас хочу сказать очень важную вещь. Прямо сейчас, сегодня, у мэрии Москвы в сухую голодовку проводит мать пятерых детей. Стоит с одиночным пикетом. Лариса Дмитриевна Дроздова. Из-за невозможных бесчеловечных жилищных условий Собянин, Сергей Собянин, плюет на это дело. Проходит мимо Сергунина вице-мэр, Ефимов. Отворачивается и шмыгает в эту мэрию. И это не первый раз. То есть я бы хотел, чтобы Анна Кузнецова поддержала этих героических женщин, которые борются за первейшее конституционное право, право на жилище. Что такое? Две многодетные семьи, 9 человек, живут годами в одной комнате 18 метров. И это Москва, это 21 век. А Собянин говорит о коммерческом строительстве. Это вот первое. Я хотел, чтобы это прозвучало. Второе, я бы хотел, коллега говорила о опеке, о семье. Есть очень простая вещь, что я ожидаю от Анны Кузнецовой, что она поддержит. В семейный кодекс, а он главный, надо внести очень небольшую добавку в статью, где говорится о лишении родительских прав судами. Запретить судам принимать дела о лишении родительских прав, если им не представлен полный пакет социальной работы по спасению семьи. С мотивированным обоснованием, что это не получилось. Вот сегодня они штампуют лишение родительских прав на автомате, потому что таков у нас семейный кодекс. Об этом мы депутатскому корпусу говорили много раз, писали и Мизулиной, и Епифановой. Это совершенно пустой депутатский корпус. Надо обновлять полностью, потому что страна не может жить с такими депутатами. Но это элементарная мера, которая давно пора сделать. Кстати, и патриарх Кирилл тоже призывал менять там семейный кодекс, то, что Лахова внесла мерзость всякую в 2008 году. Ноль внимания. То есть это депутаты нефункциональны. Это вот я хотел сказать эту вещь. И о питании. Давайте. Есть очень простая вещь. Вообще, считаю, надо три вещи. Первые, которые объявить. Это программа «Жилищный спасательный круг». Угу. Это программа «Продовольственной карточки для бедных». Угу. То, что есть во всем мире. Чтобы дети у нас не голодали. И третье, вот это изменение семейный кодекс. Это вот такие простые очень вещи, но которые пробить, оказывается, невозможно. Потому что везде интересы.
Спасибо, да. Юля, как вы относитесь к этим? Фудстемпы, по-моему, называются в Америке, что? Такие карточки. Фудстемп.
Да, фудстемп. Ну, я сейчас все себе мысленно записала, мне некуда, но как кандидат депутат, я все эти наказы. Идеи, наказы, да, сейчас себе оставила в голове, и я со многим согласна насчет карточек. Карточки или какой-то другой метод, но необходимо, чтобы было нормальное питание у детей. Да? Дети, они не виноваты в том, что родители такие или сякие, есть ли у них дети или деньги или нет у них денег, а социальные или они асоциальные. Значит, органы опеки, еще раз повторю, совершенно согласна, необходимо, чтобы органы опеки были не репрессивным органом, а органом, который помогает семье, который вытягивает семью, который разными методами, это не обязательно просто финансовая помощь, это и социализация, это и психологи, и другие возможности, которые дают семье стать нормальной, чтобы ребенок там жил. Потому что у нас чуть что, сразу в детдом. А в детдоме ребенку всегда хуже.
Конечно.
Вот. И еще одна вещь очень важная, что кроме лишения прав, да, лишают прав, но самое страшное, это когда и дети живут годами по заявлению в детских домах. Это тоже большая проблема. Родители пишут заявление, что мы оставляем ребенка на полгода, через полгода появляются, пишут второе заявление. Угу. И эти дети, они вообще как призраки, их не существует. Они нет, их нет в базе по усыновлению, их нет нигде, их нельзя усыновить, их судьба абсолютно никем не контролируется. И это тоже очень важный момент.
Алексей, что делаете, чтобы спасти семьи, особенно молодые в нашей стране? Или какие-то ресурсы есть?
Ну, чтобы спасти наши молодые семьи, прежде всего, эти молодые семьи должны быть нравственно как-то, я бы сказала, утрамбованы, извините меня за такое грубое слово. Это тоже, понимаете, Володя, я уже сказала и тупо повторяю, нет этих проблем вне всех проблем, которые вообще проблемы нашей страны, нашего общества, нашего государства. Молодая семья, которая выросшая на лжи, на обманах, на всевозможных фальсификациях и унижениях, она уже готова к тому, чтобы унижать друг друга, к тому, чтобы лгать друг друга. Это уже, они уже как бы всей своей жизнью, всем стилем жизни в обществе, они к этому готовы. Я думаю, что очень важно, мне кажется, чтобы та молодая семья, которая приходит к этой вот жизни вместе, чтобы то благословение, которое она будет получать, будь то священник, будь то раввин, будь то муфтий, кто угодно, или просто вот тот человек, который в ЗАГСе, вот уже с первых шагов она должна услышать от молодой семьи что-то очень правильное, что-то очень человечное, что-то очень доброе, какое-то такое напутствие, которое бы их встревожило и осталось бы с ними. И потом они не живут на необитаемом острове. Они живут, извините меня за свежесть мысли в кавычках, они жить в обществе, быть свободными от общества невозможно. Нет этого понятия просто молодая семья. Есть понятие общества, есть понятие государства, есть понятие маленькая ячейка. Опять же, я повторяю старые банальные слова. Это действительно ячейка общества, никуда от этого не денешься. И это надо понимать, что это ячейка. И она существует в том обществе, какое у нас общество.
Елена Ощанская, тот же вопрос. Как по-вашему, может быть, как-то сосредоточить усилия детского омбудсмена на какой-то определенной проблематике? Вот когда Солженицын сказал, нам нужно сбережение народа. Вот можешь поставить такую задачу, чтобы...
Широко вы взяли определенную проблематику сбережения народа. Собственно говоря, это действительно, ну, все. Все сферы деятельности нашего общества. Мне кажется, что все-таки проблематика, она и так довольно узко поставлена, защита интересов, прав и интересов детей. И она, безусловно, тоже довольно широкая, но тем не менее при этом очень конкретная. И здесь сегодня очень правильно, мне кажется, мы говорим про семью, потому что это самое главное, то самое право, которое закреплено и Конвенцией о правах ребенка, да, право на семью и нашим семейным кодексом, и который сегодня под большим риском и большой угрозой, и право на семью, которое ребенку ничего не угрожает, и просто право на семью, которое тоже, к сожалению, очень часто бывает нарушенным. Мне кажется, что, вот опять же, я совершенно как бы согласна с тем, что говорили раньше, говорила Юля, наша задача – это выстроить систему работы, которая помогала бы семье держаться и помогала бы семье иметь возможность полноценно воспитывать ребенка самостоятельно. Потому что, к сожалению, с этим очень большие проблемы. Я, опять же, согласна с Борисом Ивановичем Альшулером о том, что это требует изменения в семейный кодекс. Единственное, что я бы немножко поспорила, что достаточно внести одну фразу в пункт о лишении родительских прав. Это требует немножко больших изменений, но тем не менее, ну, во-первых, законодательно, а во-вторых, изменений практики. Потому что проблема именно на земле в том, что в реальности семье конкретной, когда она оказалась в какой-то проблемной ситуации, здесь и сейчас, там, где она живет, где она существует, найти помощь иногда просто невозможно. Ее нет. По факту нет тех прекрасных услуг, которые описаны в законодательстве о социальном обслуживании. Нет той помощи, за которую спокойно потом отчитается к суду, подготовив пакет документов о том, как этой семье помогли. Но в реальности этих ресурсов на земле очень часто нет. Да, даже Москва, который действительно богатый город, ну, действительно богатый, у которой сейчас последние несколько лет все-таки пошло какое-то развитие социальной службы, социальной работы, и то полноценной картинки помощи семье не наблюдается. То есть если люди оказались в беде, они в ней один на один со своей бедой, со своими куцами, внутренними ресурсами и с довольно холодным обществом, мы не замечаем друг друга. И тоже история про дом, где помогли семье, это удивительная и хорошая история, но она скорее исключение, чем правило. С взаимопомощью у нас очень плохо. И это, конечно, тоже, опять же, проблема, не связанная только с семейным законодательством. Это связано, опять же, соглашусь с вами, с тем, как у нас устроен весь, собственно, человеке, сколько он живет, как устроены те законы, по которым мы между собой взаимодействуем. Конечно, семья не живет ни в каком вакууме, она не живет по другим законам, по другим принципам взаимоотношений, она живет в нашем с вами мире. И я крайне надеюсь, что Анна, она действительно просемейно настроена. Будет ли при этом какие-то перекосы в историю с религиозностью? Давайте посмотрим. Но, по крайней мере, проблемы семьи действительно имеют возможность сейчас и шанс звучать. Они были замалчиваны все эти годы. Мы говорили, нам казалось, что мы говорили в пустоту. Нас вот реально не слышали. Даже та же самая история про изменение законодательства. Вот простая конкретная вещь, очень узкая задача. Изменить семейный кодекс, чтобы он не был настолько репрессивным по отношению к семье. Мы говорим об этом депутатам, министрам, уже не 10 лет. Ничего не меняется.
Спасибо, да. Олег Арестович, вам не кажется, что вот когда-то во времена, даже, по-моему, коммунистические, лишение родительских прав было как исключительная мера, а сейчас она применяется направо и налево?
Не самое находите, простое, да? Конечно.
Ну, это, конечно, явление недопустимое, но законы можно писать хорошие, но я вспоминаю высказывание одного известного социалиста-утописта, который говорил, что чтение Великой Хартии Вольностей не может заменить бедняку недостающий ему обед. Мы живем в полунищей стране, поэтому главная задача властей не брецать оружием и не заниматься, значит, очень дорогими, зрелищными физкультурными, спортивными мероприятиями, а повышать жизненный уровень населения. Если семья полунищая, что там может получить ребенок? Надо поднимать уровень жизни людей, повышать заработные платы. Есть пенсионеры, которые получают по 8-12 тысяч пенсию. Можно нам жить на такую пенсию? Поэтому вот благополучие населения, повышение его жизненного уровня. Вот китайцы ставят такую задачу. У них чуть ли не 1,5 миллиарда населения. Им далеко до ее решения, но они постоянно эту задачу ставят. Улучшать жизнь своего народа. Я первый раз в Китае был в 1994 году. В Пекин, как муравьи, все ездили на велосипедах, китайцы. Года 4 тому назад я приезжаю в Китай, в Пекин уже нет велосипедистов. Они все сидят за рулем автомобилей. Вот показатель жизненного уровня. Поэтому повышение жизненного уровня, развитие экономики. Вот что главное, чтобы семья была обеспечена. Будет обеспечена в семье. Конечно, нравственность – это великая завоевание человечества, нравственные качества очень важны, но вместе с этим нужен материальный достаток, нужно благополучие, тогда будет и питание, тогда будет и развлечения нормальные, доступные детям и так далее. Поэтому вот эта задача должна быть главной и основной у нынешних наших властей. К сожалению, крупные провалы во внутренней политике в стране, экономический кризис и на международной арене. Все наши соседи по западным границам к нам относятся недоброжелательно.
Спасибо,
Олег Олесович. Этого не должно быть.
Давайте дадим Борису Львовичу. Борис Львович, вы тоже так же глубоко видите корень всех бед, что надо поднимать материальный достаток россиян, или как-то можно побыстрее что-то решить?
Раздать котлеты.
Я очень благодарен Олегу Арестовичу, что он сейчас в эту сторону повернул разговор, потому что это абсолютно ключевой вопрос. И вот я, защищая права детей или права семей, именно с этим столкнулся. Это стена, потому что у нас нет экономики национальной. У нас есть сплошные монополии и коррупция. Я участвовал в стратегии 2020, как раз преодоление бедности группы. Первое, что я там говорил, и это полностью высшая школа экономики пренебрегла, это надо смотреть не на пособие, а почему у нас цены в 2-3 раза выше, в 4, на самые продукты первой необходимости и предметы, и на квадратные метры же. Почему эти накрутки цен? И вот мы видим наглядно, как на глазах всего народа происходит разбой. В Москве цена 200 тысяч квадратных метров. Путин говорит, почему такое ценообразование? Никто его не слушает. Потому что реальная цена 50 тысяч, или 40 тысяч, или 20. Это накрутки монопольные, за которые в любой нормальной стране давно бы получили 10 и 20 лет. И у нас есть статья Уголовного кодекса. Но, тем не менее, это накрутки монополистов, это чиновники, которые с этого кормятся, и это полная невозможность людям, которые хотят, претендуют на меньший доход, пробиться к этому производству. Из-за этого у нас и нет котлеток в этих самых для школьных. Вообще эти безумные цены. Как-то меня брало интервью омское телевидение, я по поводу как раз вот бедности и всего. Я спросил, какая закупочная цена у фермеров картошки? 5 рублей. Почем продается в магазинах в Омске? 35 рублей. Я говорю, разбой среди бела дня. 400-500% накрутки. В США 7% торговые сети. Эта страна живет. И вот это главная проблема, которую пробить не удается. Потому что в стране правит крупный олигархический капитал, который фактически управляет и президентом, и парламентом, и чем хотите. И вот это повернуть как? Это квадратура круга.
Ну, собственно говоря, как я... Ответ простой. Нужно менять власти. Для этого надо менять депутатов для начала. Потому что на это мы влиять можем. Потом у нас будут еще выборы муниципальные в следующем году в Москве. Потом президента, мэра. Потом у нас будут выборы в Московскую городскую думу. У нас все время выборы. Поэтому надо просто, чтобы люди начали наконец задумываться между связью тем, как они ходят и голосуют на выборах, и что они едят за такую цену, и какие, как семья живет, вот соседняя.
Ну, правильно, мы поняли, что при нынешней власти вы не видите решения этих проблем. Надо сменить режим.
Я с этого начала.
Нет, ну сменить режим, это я вообще не понимаю, что такое сменить режим, да, но революция, но это невозможно, и нежелательно, чтобы это не было. Это потихоньку, да, вот если мы меняем депутатов, да, уже меняется позиция, мы можем уже поменять законы. Например, за последние 5 лет на образование мы потратили, сократились расходы на 15%, на медицину на 20%, а на военные расходы увеличилось на 55%. Это простая задача. Бюджет принимает Государственная Дума. Вот бюджет берет Государственную Думу и принимает другой бюджет. Уже легче будет жить, да? Идеал достичь, конечно, тяжело, потому что коррупционеры, они вот отсюда до сюда, от самого низа до самого верха. Но проблема не в их нравственной основе даже чиновников, а в том, что система так устроена, что им позволяется все это. Поэтому надо менять систему, согласна. Вопрос в том, смена режима, я вообще не понимаю, что это такое, если честно. Я понимаю, что такое система управления страной. Вот ее надо менять, да.
Ну, я начала с этого, мы этим и заканчиваем, что эта проблема не существует сама по себе, что она не есть вот... Та проблема, которая может быть решена вне общества, вне всех системных трудностей, которыми мы сегодня, в которых мы сегодня живем, я бы так сказала. В этом живет каждая семья. И у каждой семьи, неважно, какие-то у них личные проблемы, с мужем поссорилась, то, все, 50, есть общие проблемы, которые покрывают даже все эти личные, мелкие, и порой даже не мелкие проблемы, которые есть в семье. Но при этом я хочу сказать, есть новый омбудсмен, есть он, и хорошо, что он есть, и то, что... Она первая, что она все-таки сказала, помимо того, что нельзя делать аборты, давайте побольше детей, все-таки она говорит о семье. И что главная установка – это семья. И пока мы не можем, совершенно вы правы, мы не собираемся, мы не призываем к бунту, не призываем к революции, степ-бай-степ, шаг за шагом, мы все-таки должны менять ту ситуацию, в которой мы сегодня живем. И это очень во многом зависит от тех людей, которые так или иначе в какое-то направление этой ситуации управляют. Вот сегодня появился новый человек, который отвечает за судьбы наших детей. Это гигантская ответственность, гигантская. И ее программа была бы очень интересна. И то, что она все-таки делает упор на помощь семье, не вообще там... ребенку как таковому, а на ребенку как часть этой семьи, как представитель этой семьи. Мне кажется, это установка правильная. И еще раз повторяю то, что я уже сказала с самого начала, во всяком случае она будет любить детей. А это очень важно.
Елена Альшанская, вопрос. Может быть, как-то вот этот аппарат уполномоченного по правам ребенка превратить в такое как бы министерство по делам детства, какой-нибудь общественный совет создать, как при других министерствах? Как вы считаете, Елена?
Общественный совет, даже два, по-моему, там. Один общественный совет полностью состоит из таких родительских активистов, вот антиювенальные организации, они там большое количество людей, это огромный общественный совет. И там еще есть отдельный общественный совет по профилактике сиротства. То есть там они и так существуют. А по поводу того, чтобы делать из этого министерство, мне кажется, рано об этом говорить, потому что, конечно, если сейчас Анне, ну, на ее хрупкие плечи взвалить все задачи, которые сейчас несет Минобр, Минздрав, Минсоц, мне кажется, мы не сдюжим.
Олег Олегович, вы как видите себе новое, новое, что ли, кровь в аппарате омбудсмена по делам ребенка?
Ну, то, что появился новый человек, это неплохо. Сейчас зашла речь о выборах. Я не могу назвать ни одной страны, где бы парламент не влиял на формирование правительства. У нас же парламент может быть прекрасным, принимать хорошие законы, хотя это не так легко, и законы наши достаточно несовершенные. Но если будет принят хороший закон, его исполнительная власть не исполняет. А депутаты сделать ничего не могут. Они не могут отправить в отставку министра, назначить нового министра. У них всех министров федеральных назначает президент. Единственное, что требуется от Государственной Думы, это согласие на назначение председателя правительства. Но если Дума трижды отклонит предложение президента, то он распускает Думу, назначает председателя правительства. Поэтому нужна поправка в Конституции, где бы парламент влиял на формирование правительства, либо назначал министров, либо с его согласия назначались министры, по крайней мере, ключевые, может быть, министры. Пока этого не будет, как бы ни хороша была Государственная Дума, у нее нет влияния на правительство. Что касается федерального бюджета, то по Конституции проект такого закона представляет только правительство. Депутаты могут только вносить поправки, а сам проект закона готовит только правительство, и никаких альтернативных законопроектов на этот счет не предусмотрено.
Спасибо. Поэтому... Борис Львович, вам теперь слово. Борис Львович, что вы бы хотели первых... шагов увидеть в деятельности нового уполномоченного по правам ребенка?
Я бы хотел, чтобы, когда к ним поступают жалобы, чтобы они все-таки снимали трубку и говорили с детьми, так как мы, с людьми, которые жалуются, говорили. Потому что люди Астахова писали только бумаги и никогда не разговаривали, в том числе с многодетными. Это вот как бы человеческий такой момент. Но я повторяю, я прекрасно понимаю, что возможности уполномоченного ограничены, что... объективно она не может все вынести, но с другой стороны, роль личности в истории, особенно в России, огромна. Ее влияние на самом деле очень большое, назначено президентом. Если она реально, Анна Кузнецова, поддержит наши предложения, наши советы президенту по правам человека по программе «Жилищно-спасательный круг», а там совершенно высшие профессионалы это разработали, как все это решить. Если она поддержит предложение Минпромторга, извините, год назад, который внес программу продовольственных карточек, причем которые должны обеспечиваться именно трудом российских фермеров, там написано. Это есть предложение Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, как сделать открыть рынки, чтобы цены упали. Как это в Липецкой области, кстати, уже сделали. И там рядом с обычным сетевым магазином магазин фермерский, в котором лучше и в три раза дешевле, потому что прямо с грядки. Но это же легко сделать, но для этого надо убрать Ткачева, главного олигарха, который давит. И вообще и поменять Госдуму. Кстати, я хотел сказать, вот здесь о выборах зашла речь. У меня есть очень хорошее предложение. Я все-таки бываю в Госдуме, и там бываю в столовой. Какая замечательная столовая.
Да, да, большой.
Как дешево.
Присоединяемся. Алла Ефремовна, которая там много лет в этой...
Как много? 2 года. Какие много. 93-й год.
Спасибо вам большое всем за участие в нашей передаче. Хотя бы... Понимаете, вот то, что мы все мечтаем о том, как будет, пока, я так понял, плюс, что убрали предыдущего.
Ну, хотя бы, я же сказал, да.
Вот. Ну, лиха беда начала. Пожелаем новой уполномоченной успехов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.